Говорит Радио Свобода. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич о своем отношении к Александру Лукашенко.
Уйди, пока не поздно, пока ты не вернешь народ в страшную бездну, бездну гражданской войны. Уйди.
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал российские власти за ограничение свободы прессы.
Нам кажется, что с помощью реального давления мы можем добиться свободы прессы в России.
Джо Байден объявил, что в случае его победы на президентских выборах в Соединенных Штатах вице-президентом станет сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
Она умеет принимать трудные решения. Она готова к исполнению обязанностей. Мы оба готовы приступить к работе по восстановлению этой страны.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 13 августа. Мы внимательно следим за событиями в Белоруссии, где продолжаются акции протеста против фальсификации на президентских выборах. Многие отмечают, с какой жестокостью действует белорусский ОМОН, разгоняющий эти акции, а те, кто был задержан, рассказывают об избиениях и пытках. Тем не менее, на нескольких крупных предприятиях были организованы забастовки. В Минске женщины вновь выстроились в живые цепи в знак протеста против насилия. В разных странах, в том числе и в России, организованы акции в поддержку тех, кто выходит сегодня на улицы белорусских городов, требуя вернуть им украденные голоса. Белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, рассказала в интервью «Радио Свобода» о своем отношении к нынешней ситуации в Беларуси и к Александру Лукашенко. Алексиевич считает, что Лукашенко должен уйти, и у него был шанс уйти красиво, но этот шанс уже упущен. Вопросы Светлане Алексиевич задавал обозреватель Беларуси службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
По-моему, власть объявила войну собственному народу. И я вижу, как на глазах общество радикализируется, потому что то, как ведет себя ОМОН, даже никто из нас не мог представить. Мы видели, как происходит что-то в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда этими знаменитыми способами, против чего восстало население Америки. Эти просто показывают все то же колено, все то же душат людей. И главное, сегодня просто хватает людей на улице. Просто хватает, по-моему, уже, я не знаю, 3 или 5 тысяч людей в спортзалах эти, без воды, без еды сидят. Ну а самое главное, что люди совершенно мирные идут. Вот сегодня женщины, была цепь солидарности женщин, которые об одном просили. Мы хотим знать правду о выборах и не убивайте наших мужчин. У них было только 2 требования – нести цветы. Они молились у вечного огня. И когда они стали расходиться, на них напала ОМОН, на тех, кто остался, когда их стало поменьше. Можете представить? Я уже не говорю обо всем том, что происходит ночью, когда происходит просто военные действия в стране. Никто вокруг себя не видит тех, кто любит Лукашенко. Тот, кто отстаивает его, как отстаивал раньше. Они видят. И как после того, когда вот все это происходит на наших улицах, можно думать и верить в этого человека? Белорусы все время подчеркивают, что мы мирные люди, мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого бить. И вообще вот это почти нечеловеческое, сатанинское буквально жажда, вот это ярость, которой действует ОМОН у нас, мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли бы так бить своих матерей, сестер, но это как-то нереально. Почему в маленьких городах, где ОМОН все знают, кто там все, ОМОН там во многих городах отказывается бить людей, потому что это свои люди не хотят бить своих людей. А тут что-то происходит и реальное.
Как вы оцениваете отъезд Светланы Тихановской?
Я согласна с мнением многих людей, которые высказали, что она сделала свое дело. Она была и стала, и останется символом вот этой жажды перемен, вот этой жажды новой жизни, жажды честности, какой-то самопожертвования ради народа, ради своего мужа. Она была и останется, но в конце концов человек не такой всесильный. Она сделала, что могла. Я, например, не могу ничего ей плохого сказать. Я думаю, что сейчас пусть мужчина выходит на опасную сцену. Вот уже будет комитет национального спасения. Собираться уже должна элита, должно общество вступить в борьбу, а не только эти три маленькие женщины. Они все великолепны по-своему. И Вероника Цыпкало, и Мария Колесникова, которая до сих пор на посту. Ну, а знаете, когда надо принести в жертву детей, а уж как может действовать наши органы, мы знаем, как они могут пугать. Нечего удивляться, что две женщины сошли на какое-то время дистанции. Но я думаю, они вернутся. Я влюбляюсь в собственный народ вот в эти последние недели. Это совсем другие люди, это совсем другая сила в этих людях, другое достоинство. Да, я люблю. Теперь раньше было какое-то разочарование, теперь нет. Я только думаю, что нам надо быть организованными. И что борьба найдет и лидеров. Поскольку у нас не обнаружились мгновенно лидеры, мы все решили, что эти девочки все сделают. Но мы должны и не то чтобы искать, но борьба сама этих людей выбросит наверх.
Что бы вы хотели сказать Александру Лукашенко?
Я хотела сказать то же, что очень хорошо сказала Светлана Калинкина. Уйди красиво, но уже не получится. Уже кровь, уже не получится. Уйди, пока не поздно. Пока ты не вернешь народ в страшную бездну. Бездну гражданской войны. Уйди.
Говорила белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. Вопросы ей задавал Юрий Дракохруст. На фоне беспрецедентно жестких действий милиции, ОМОНа и спецназа внутренних войск Белоруссии против демонстрантов, некоторые сотрудники силовых структур решили уволиться в знак протеста против происходящего. Вместе с этим в белорусских соцсетях начался флешмоб бывших спецназовцев, которые выкидывают свою форму в знак несогласия с действиями нынешних бойцов элитного подразделения. С одним из инициаторов этой акции, Анатолием Новицким, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Почему вы записали это видео?
Записал, потому что был в Минске во время того, когда все это происходило, и глядя на то, что творят вообще солдаты, ОМОНовцы, внутренние войска, в которых я служу, у меня просто совесть не позволяет хранить эту форму у себя дома. И у меня просто нет слов, как можно поступать так с мирными людьми, которые ничего не делают, стрелять, избивать. И я не знаю, как относиться сейчас к этим вооруженным силам, кого они охраняют и кому они давали присягу. Для меня это просто сейчас непонятно.
А вы сами в каком году ушли в запас?
В 2015.
В 2015, то есть, в принципе, не так давно. А что же тогда изменилось всего за 5 лет, когда вы служили? Такое можно было себе представить во внутренних войсках?
Сложно было представить, но могу сказать то, что я когда служил с 13 по 15 год, тогда в 2015 тоже были выборы. Я демобилизовался до выборов. И готовились усиленно, как в разгон демонстраций, но я даже не мог представить, что такое действительно может быть, и офицеры, генералы могут отдавать такие приказы.
Почему люди вышли на улицу протестовать? У них есть на это какие-то объективные причины?
Конечно же есть, потому что выборы, которые прошли здесь, всем абсолютно видно и понятно, что здесь фальсификация. И у нашего президента действующего, который был действующим, сейчас я не считаю, что он может быть легитимным. У него не может быть 80% голосов. Это просто бред. Это невозможно, это не соответствует. И любой человек, который хоть немножко думает своим мозгом, соображает, это просто не укладывается в голове, как у него может быть 80%. Это невозможно. Из-за вот этих 80% сейчас все это и происходит.
У вас остались какие-то знакомые, друзья во внутренних войсках или в других силовых структурах, с которыми вы поддерживаете связь? Что они говорят и думают о происходящем?
Все согласны. Все ребята, с которыми я служил, согласны. Но, опять же, все держат такую политику. Ждут, смотрят, что будет дальше. И никто особо не хочет ввязываться.
А вы сами участвовали в этих демонстрациях в Минске? Или просто наблюдали за ними со стороны?
Я со стороны. Мы приехали просто посмотреть, что происходит своими глазами. Для того, чтобы смотреть по телевизору то, что показывают неправду по всем этим каналам белорусским. А для того, чтобы просто увидеть своими глазами, что на самом деле происходит.
С белорусским спецназовцем в отставке Анатолием Новицким беседовал Марк Крутов. Журналист телеканала «Белсат», автор программы «Давайте разбираться» Станислав Ивашкевич был признан в Минске виновным в участии в несанкционированной акции протеста и приговорен к штрафу, хотя он выполнял редакционное задание. Два дня Ивашкевича разыскивали коллеги, родные и друзья, так как он пропал в Минске в день голосования на президентских выборах. Последняя его программа была посвящена молодым женщинам из окружения Александра Лукашенко. Станислав Ивашкевич поделился своими впечатлениями с моей коллегой Александрой Вагнер.
Как вы себя чувствуете? Что произошло во время вашего задержания?
Чувствую себя сейчас хорошо, а случилось следующее. Я на избирательном участке в вечер выборов снимал то, как закрывается избирательный участок и объявляются результаты выборов. Когда избирательная комиссия отказалась пускать наблюдателей, люди начали возмущаться. Бежал ОМОН и начал задерживать людей. Я, поскольку находился рядом и все это снимал, брал у людей интервью, то меня задержали тоже, несмотря на то, что я сказал, что я журналист. На тот момент еще задерживали довольно корректно, посадили в автобус, не избивая, и через несколько часов отвезли в так называемый центр изоляции правонарушителей на Окрестино. Это временная тюрьма. Там у нас переписали данные, отобрали личные вещи и посадили в трехместную камеру 13 человек. И так мы провели двое суток без еды. Один раз нам выдали на всех буханку хлеба. И один раз нас вывели во двор специально, чтобы избить палками. После этого на третий день, получается, были суды выездные. И в режиме конвейера начали штамповать всем по 10-15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. Мне оформили то же самое, и судья отказалась просматривать видеозаписи моего телефона, из которых было понятно, что я там действовал как журналист. Также отказалась приглашать свидетелей тех милиционеров, которые меня задержали, в противоположном конце города, чем тот адрес, который был указан в протоколе, и признала меня виновным. Но при этом, я так понимаю, что она учла то, что я смотрю за несовершеннолетним сыном, и в качестве какого-то исключения дала мне штраф вместо суток, как всем. Из тех тысяч людей, которые были задержаны в течение тех дней, что я находился в камере, нас вывозили четверых, которым дали штраф вместо суток.
А вот то, что вы рассказываете про избиение, вас всех вывели и массово начали бить палками?
Да, это был прогон через строй. Там стояло несколько десятков с каждой стороны сотрудников, и мы проходили, каждый бил такой тяжелой резиновой палкой, которая больше, чем обычная милицейская. И потом вы во двор также какое-то время избивали этими палками, потом таким же способом загнали назад в камеру.
Они кричали при этом что-то? Как-то вас обзывали?
Они кричали, что мы вас сюда не звали, что из-за вас мы тут работаем смену лишнюю, ну и похоже на это.
А вот те люди, с которыми вы оказались в одной камере, они все какие взгляды разделяют? Поддерживают Лукашенко или наоборот?
Это были все либо участники акции того вечера, либо же случайные люди, которых задержали в связи с этими акциями. Там был один азербайджанец у нас оказался, который рассказывал нам, что у нас в Азербайджане очень уважают вашего президента. Но он также сидел вместе с нами, как и остальные. Троих увезли в больницу. У одного ноги были посечены осколками от светошумовой гранаты. У одного были сильные побои, гематомы, и у одного еще подозрение на перелом копчика.
Когда рассматривалось ваше дело в суде, вспоминали ли вам, или, может быть, вы связываете ваше задержание с тем расследованием, которое вы сделали в связи с близкими Лукашенко, молодыми девушками?
Это было последнее расследование, но мы перед этим делали более глубокие расследования о разных офшорных схемах и разных коррупционных схемах, по которым выводятся из белорусской экономики сотни миллионов долларов, и про окружение Александра Лукашенко, которое в этих схемах так или иначе участвует. Но в данный конкретный момент, когда меня задержали, я думаю, что это было просто массовое задержание. Я, что называется, попал под гребенку, потому что сейчас находятся под стражей как минимум 5 журналистов Белсата, задержанных в разных точках, где они освещали выборные протесты. Поэтому это конкретное задержание, я не думаю, что связано с этим. Хотя за несколько дней до этого задержания меня задержали в Могилевской области, где как раз я работал над расследованием по женщинам, приближенным к Лукашенко, о котором вы упомянули, и там у меня конфисковали телефон. Нас вела слежка практически от самого Минска, и в результате задержали в городе Шклов. И там после трехчасового опроса отпустили, при этом конфисковав телефон якобы для какой-то экспертизы.
С журналистом телеканала «Белсат» Станиславом Ивашкевичем беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Находящийся в Праге с визитом государственный секретарь США Майк Помпео 12 августа дал интервью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Помпео осудил действия белорусских властей во время предвыборной кампании и после проведения выборов президента страны, а также применение насилия со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам мирных акций протеста. Господин Помпео также ответил на вопросы, касающиеся свободы прессы в России и российско-американских отношений. Фрагмент интервью Майка Помпео «Радио Свобода» мы предлагаем вашему вниманию.
Я хочу спросить вас о российском законе об иностранных агентах, который напрямую затрагивает «Радио Свобода» и «Голос Америки». Власти используют этот закон, чтобы серьезно ограничить их деятельность в России. Вы выступали с резким осуждением этой практики. Однако Россия ее продолжает. На какие шаги вы можете пойти, чтобы у нас осталась возможность продолжать работать в России?
Я никогда не говорю заранее о решениях, которые мы можем принять. Мы внимательно следим за ситуацией. Как вы отметили, мы осудили этот закон. Кроме того, мы наложили на Россию множество санкций в связи с рядом других недружественных действий с ее стороны. Мы продолжаем следить за ситуацией и надеемся, что весь остальной мир поддерживает нас в этом. Мы надеемся, что нас поддержат страны, в которых ценят свободу прессы. Независимые журналисты могут задавать вопросы, даже если это порой не нравится лидерам этих стран. Нам кажется, что с помощью реального давления мы можем добиться свободы прессы в России. Мы знаем, что в прошлом с этим были проблемы, но мы будем бороться за это, работать ради этого и сотрудничать с нашими партнерами, например, с теми, кто работает на Радио Свобода, чтобы пояснить нашу позицию, чтобы сказать, что мы хотим лишь справедливости для народа России, чтобы у людей был доступ к правдивой информации, когда они этого захотят.
Однако пока Россия не готова занять такую позицию. По данным американской разведки, Россия предлагала Талибану и его союзникам в Афганистане премию за каждого убитого американского солдата. Сообщалось, что вы обсуждали этот вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Вы сами верите в эти донесения разведки?
Мы не комментируем деятельность американской разведки, даже если какой-то источник предположил, что обладает надежной информацией. Наша позиция такова. Если Россия предлагает деньги за убийство американцев, а также других граждан Запада, за это придется очень дорого заплатить. Именно эту мысль я донес до министра иностранных дел Лаврова. Я знаю, что наше военное командование обсуждало этот вопрос с их российскими коллегами. Мы не потерпим ничего подобного.
То есть вы говорили об этом с Сергеем Лавровым. Считаете ли вы эту информацию как минимум заслуживающей доверия?
Мы четко обозначили свою позицию. Мы все помним историю. В прошлом Россия вооружала талибов, так ведь? Мы знаем, что сегодня их вооружает Иран. Это факты. Мы пояснили, на что мы рассчитываем, и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить каждого американского солдата, или, например, чешского солдата, или любого другого участника операции «Решительная поддержка». Мы уже делаем это. Мы делали это в прошлом году и будем делать в этом. И продолжим до тех пор, пока в Афганистане будут наши солдаты.
Президент Трамп в недавнем интервью сказал, что ему не сообщали об этом перед тем, как он провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Разве не следовало его об этом проинформировать?
Пусть этим занимаются в Белом доме, спорят о том, сообщали президенту о чем-либо или нет. Могу вас только заверить в том, что видел сам. Любой член команды президента Трампа, занимающийся вопросами национальной безопасности, может прийти к нему и сказать: «Сэр, у меня есть определенные опасения. Мы делаем недостаточно в данном вопросе. Мы можем сделать больше. Здесь возможен такой-то риск». Президент очень серьезно относится к таким словам. Наша реакция в таких случаях не только совершенно уместна, но и эффективна в деле обеспечения безопасности наших людей.
Некоторые страны, в которых работает Радио Свобода, это страны авторитарные, и во всем мире весьма серьезно воспринимают критику того, что там происходит, со стороны Америки. Однако, видя, как Америка реагирует на протесты, которые происходят в самой Америке в этом году, некоторые комментаторы задаются вопросом: если на улицах Портленда людей запихивают в машины без опознавательных знаков, не подрывает ли это моральный авторитет Америки, когда она говорит авторитарным режимам, что те поступают неправильно? Не вредит ли это имиджу Америки?
Даже сама постановка вопроса таким образом оскорбительна. Разница между США и авторитарными режимами совершенно очевидна. У нас есть верховенство права, свобода прессы, справедливый суд. Когда у нас проходят мирные демонстрации, мы выделяем место, где люди могут высказаться. Сравните это с тем, что происходит в авторитарных странах. Проводить подобные сравнения, да вообще ставить под сомнение блестящую работу наших правоохранительных органов по всей Америке, я, честно говоря, считаю такую постановку вопроса бессмысленной и оскорбительной.
Это был фрагмент интервью, которое в Праге дал радио «Свобода. Свободная Европа» государственный секретарь США Майк Помпео. Сенатор от американского штата Калифорния Камала Харрис станет первой женщиной, представляющей цветное население США, которая будет номинирована на пост вице-президента США от одной из двух главных политических партий в Америке. Кандидат от демократов Джо Байден объявил, что именно Харрис станет вице-президентом в случае его победы на ноябрьских выборах. Харрис сама пыталась добиться номинации кандидатом от демократической партии, в ходе дебатов остро полемизировала с Байденом, но в итоге вышла из президентской гонки еще до праймерис. Республиканцы пугают избирателей ее левизной и называют фальшивой. Сторонники Байдена уверены, что он сделал сильный ход. Тему продолжает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
От Джо Байдена давно ждали этого объявления. Он, как видно, долго колебался, взвешивал за и против каждой кандидатуры. Как утверждает CNN, окончательное решение он принял за полтора часа до того, как публично назвал имя сенатора Камалы Харрис. Спустя считанные минуты после этого объявления избирательный комитет Дональда Трампа опубликовал видеоролик про Камалу Харрис. То ли ролики были заготовлены на всех, кто значился в коротком списке Байдена, то ли менеджеры Трампа просто угадали. Камала Харрис вела президентскую кампанию, спеша на радикально левый фланг, поддерживая план Берни Сандерса по социализации медицины, призывая к триллионам новых налогов, нападая на Джо Байдена за российскую политику. Избиратели отвергли Харрис, они чутко распознали в ней фальшь. Но не Джо Байден, он чутьем не отличается. Байден называет себя переходным кандидатом. Он передает бразды правления Камале, и они вместе прижимают к груди крайне левых. Нерасторопный Джо и фальшивая Камала. Идеальная пара. Ошибка для Америки. Президент прокомментировал выбор Байдена в тот же вечер в телефонном интервью телекомпании Fox News. Многие считают, что это опасный выбор. Думаю, она, возможно, самый либеральный член Сената. Там много либералов, но она, наверное, самая либеральная. Она хочет повысить налоги, она хочет разделаться со второй поправкой. Никакого оружия для самозащиты. Ничего совсем. Она очень решительно настроена против второй поправки и очень плохо к военным. Она хочет сократить вооруженные силы, хочет уменьшить расходы на армию и ветеранов. Но мы от всего этого избавимся. У нас есть отличный вице-президент по имени Майк Пенс. Он займется этим вопросом, как занялся в прошлый раз, когда соперничал с другим кандидатом. Комментарий вице-президента мало чем отличался и от дикторского текста в ролике, и от монолога президента. Как всем нам известно, Джо Байден и Демократическая партия захвачены левыми радикалами. Учитывая их обещания повысить налоги, открыть границы, социализировать медицину и сделать аборты беспрепятственными, неудивительно, что он выбрал сенатора Харрис. Хочу напомнить, что наши дебаты состоятся 7 октября в Юте, так что мои поздравления. Увидимся в Солт-Лейк-Сити. Однако видный республиканский политтехнолог Стив Шмидт, работающий теперь в антитрампистском проекте «Линкольн», считает, что бодрость Пенса наигранная.
Думаю, Майку Пенсу предстоит очень тяжелое испытание на вице-президентских дебатах. Откровенно говоря, в интеллектуальном плане, по ораторскому мастерству, внятности изложения, они просто в разных лигах. Камали Харрис, 55 лет. Она родилась в Окленде, Калифорния, в семье иммигрантов. Ее отец – выходец с Ямайки. В Америке он получил высшее образование и стал профессором экономики Калифорнийского университета в Беркли. Мать – тамилка из Индии, доктор медицины, известный эндокринолог. В 1990 году Камала Харрис стала заместителем окружного прокурора в Калифорнии. Затем перевелась в аналогичный офис в Сан-Франциско, а в 2003-м решила бросить вызов своему непосредственному начальнику и выдвинула свою кандидатуру на его пост. Она была избрана значительным большинством. В 2010-м Харрис стала генеральным прокурором Калифорнии, а в 2016-м была избрана в Сенат США. В январе 2019-го Харрис объявила, что намерена участвовать в президентской кампании. На первых же теледебатах она буквально пригвоздила к позорному столбу Джо Байдена. 40 лет назад сенатор Байден из тактических соображений выступал против десегрегации американских государственных школ. После этих дебатов рейтинг Харрис стремительно взлетел. Байдена тогда многие списали со счетов. Однако после всплеска наступил спад, и 3 декабря, не дожидаясь праймерис, Камала Харрис объявила, что сходит с дистанции. В среду вечером оба кандидата впервые выступили вместе. Камала, как все мы знаем, умна. Она умеет быть жесткой. У нее есть опыт. Она испытанный борец за интересы опоры этой страны, среднего класса и тех, кто стремится стать средним классом. Камала знакома с искусством управления. Она умеет принимать трудные решения. Она готова к исполнению обязанностей. Мы оба готовы приступить к работе по восстановлению этой страны.
As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility.
Как я сказала, когда вы позвонили мне, для меня невероятная честь принять на себя эту ответственность. И я готова к работе. В итоге самых конкурентных в истории праймерис страна ясно заявила, что Джо – тот человек, который поведет нас вперед. Джо, я так горжусь тем, что стою рядом с вами. В этот момент я помню обо всех героических и честолюбивых женщинах, чьи жертвенность, целеустремленность и стойкость сделали возможным мое присутствие здесь сегодня. Это момент, который будет иметь реальные последствия для Америки. За 24 часа, прошедшие с момента объявления имени кандидата в вице-президенты, избирательный комитет Байдена получил пожертвований на $26 миллионов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 августа. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.